Памяти Маши. На Переделкинской просеке, освещенной ярчайшим солнцем детского воспоминания, шли две маленькие девочки, единоутробные сестры, а издали им навстречу шел высокий человек. Его голова блестела на солнце, бликовала. И девочки спросили. «Седой», — сказала одна.
«Лысый», — возразила другая.
Они шли навстречу друг другу, и солнце все еще играло над его сияющей головой. Они спорили, пока не поравнялись с ним. Он был седой. Он прошел мимо, не оглянувшись. Они долго молчали, а потом старшая сказала. «Мне кажется, это был твой отец».
«Я его узнала», — ответила младшая.
Об этой встрече мне рассказала младшая Маша несколько лет спустя, уже после самоубийства советского классика, который приходился ей отцом. Наш последний разговор с Машей происходил в Тимирязевке, за неделю до ее смерти, за день до ее отлета домой в Лондон. Мы вспоминали о детстве. Мы были подругами с 2,5 лет, с прогулочной группы на Миусском скверике, где интеллигентная дама Анна Юлиановна извлекала свой насущный хлеб из свежего воздуха и сомнительного немецкого языка, который, как предполагалось, мы должны были усваивать под ее руководством, сидя непосредственно в квадратном загоне песочницы. Из этого загона нас вывели потом в другой, школьный. И еще 10 лет мы чинно прогуливались по коридорам женской школы. Впрочем, последний год мы покуривали в туалете очень роскошной по тем временам сигареты «Фемина». Нет, в последний год Маша перешла в вечернюю школу. Именно на этих 2 смежных территориях, Миусского сквера и школы, и осуществлялась та часть нашего детства, которая была общей. Все прочее не совпадало, хотя и не мешало нашей дружбе. А дело было в том, что на ее долю выпало действительно то самое счастливое детство, за которое спасибо товарищу Сталину. А у меня уже в те годы было особое мнение. Об этом мы тоже говорили во время нашей последней прогулки в Тимирязевке. У тонколицы и тонконогой Маши в детстве было все. Нарядное платье, настоящие игрушки, целая отдельная квартира, невероятно, как мне казалось, богатая, со старинной мебелью красного дерева, с библиотекой, столовой, с няней Настей, обихаживающей Машу и ее сестру Таню. Еще была дача, машина с шофером, на даче собака, кошка и одно время даже коза. И была мама, поэт, стихи которой печатали в школьных учебниках. И таинственный отец, портрет которого в учебнике, на которого она была так похожа, как и полагается детям, рожденным вне брака, по какой-то особенной, небывалой любви. И даже атмосфера тихой скандальности украшала Машу в моих глазах. И было еще одно, что с годами перевешивало все это раннедетское. У Маши в доме можно было увидеть Анну Андреевну. Гуляя с Машей, набрести на сутулого высокого человека, которому она легко, как простому смертному, говорила. «Здравствуйте, Борис Леонидович». Чуть позже, не относив еще школьной формы, она попалась на глаза другому, по тем годам не менее знаменитому поэту, и он посвятил ей стихотворение. Вдоль моря быстро девочка проходит, бледнее, розовее и дичась. В ней все восходит. Что с ней происходит? В ней женщина рождается сейчас. В последнюю нашу встречу в Тимирязевке мы говорили с Машей о детстве. «Да, конечно, счастливая», — сказала Маша и, словно оглядываясь, добавила. «Знаешь, у нас в семье никто не сидел». Здесь было еще что-то дополнительное, но я смолчала. Не потому, что мои оба деда — сидельцы, а потому, что давно знала, что кончается зона наших совпадений.
И тут она сказала такое, чего я не знала. Но и несчастная тоже. Я страшно любила отца. Никогда с ним не общалась, ни разу. И все надеялась, что он придет ко мне или я к нему. Страшно, безумно по нему тосковала. И она мне рассказала об эпизоде, который меня глубоко поразил. Однажды она пришла из школы. У мамы в кабинете сидели две ее подруги, которых Маша очень любила. Она кинулась было к ним, но мама вывела ее из кабинета и сказала: «Маша, твой отец застрелился». Мужество Машиной матери было не занимать. Да и кто знал тогда, что судьба только начала свою убийственную музыку? Что похоронит она свою старшую дочь Таню, о которой бы хотелось отдельно, не здесь и не так написать. И младшую, и любимого мужа, на старости лет ею обретенного. Мать велела Маше собираться. «Идем, простишься с отцом». Пошли ночью в колонный зал, где стоял гроб. «Не перепутала ли девочка?» — подумала я. «Ведь это на похороны Сталина мать брала ее с собой в колонный зал». «Теперь не узнаем. Я думаю, это был зал в Доме литераторов». «Это был мой величайший позор. Так я это запомнила. Всю дорогу я думала только об одном. Как бы мне не заплакать, как бы себя не выдать. Ведь если я заплачу, то все узнают, как я его ужасно любила». Мать подвела меня к гробу, и я разрыдалась. Ужасно разрыдалась и понимала, что все пропало, я себя выдала. А там народу-то было всего несколько человек. И не знаю, чего было больше, горя, что никогда уже отец меня не полюбит, или позора, что я себя разоблачила, выдала свою тайну. Шли мы по прекрасному и обнищалому парку, по той его части, что совсем одичала, две немолодые уже женщины, а я видела 12-летнюю Машу в надставленной шубе, в варежках на резинках, как будто это было вчера, удивлялась бессмертности человеческого чувства, неожиданному и новому узнаванию человека, которого знала всю жизнь. На этой точке можно было бы и закончить, но нет, слишком яркая музыка звучит в ее судьбе, трагическая, редкая. Ей было так много всего отпущено, всяческих даров, больших и малых. И все они ушли от нее, как вода. В конце 60-х мы провожали ее, блестящую, радостную, на вершине счастья, только что вышедшую замуж за известного немецкого поэта, с белорусского вокзала в Западный Берлин, и она махнула рукой с подножки поезда. «Ничего, не горюйте! Всюду жизнь!» Все засмеялись остроумной шутке. Уже даже коммунистической Машиной матери было ясно, где-где, а уж там жизнь действительно есть. А жизнь как раз и пошла под горку. Брак как-то не сладился, капитализм пришелся не по вкусу, с трудом возникала профессия. Были переводы Маяковского, Мандельштама, хорошие переводы. Была преподавательская работа. Позже стала заниматься кинематографом через случайно увиденного Дзигу Вертова. И здесь опять звучит особый мотив ее судьбы. Тема ее киноведческих исследований стала советское кино 30-х годов. Анализ советской мифологии, ее знаков и образов, ее общедоступных идеалов вела одна из немногих избранниц, чье детство, безбедное и счастливое, протекала под сенью красных знамен. О, как маленькая Маша любила партию, родину, мать! Она исследовала этот миф квалифицированно и научно. Его грандиозную ложь, обаятельное величие, сверхутилитарную жестокость и высокой пробы идеализм. И все это, вопреки собственному опыту счастливого детства, наперекор воспитанию и психологическим установкам.
Возможно, это была слишком разрушительная работа для души, воспринимающей мир через отраженный свет культуры. И в этом месте рвались нити, связывающие ее с жизнью. Меня спрашивали знакомые, была ли она больна? Да, она была больна. Головные боли, бессонница, мозговые спазмы. Но в глубине души я уверена, она не была психически больна. Никакой танатос не манил ее в соблазнительные пучины. Это было самоубийство исчерпанности. «Жизнь кончилась, а я жива», — с кривой улыбкой сказала она мне по дороге в Шереметьево. И ветер, жалуясь и плача, малодушно подхватила я. Одиночество было ее болезнью. Ей было плохо в Лондоне, в ее элегантном, давно не ремонтированном доме. Последние годы она подумывала о возвращении на родину. Друзья отговаривали. Она настаивала. Друзья сомневались. Она решилась. Приехала в Москву. И друзья, которых она любила, все были тут, рядом, по первому зову. Но и одиночество было тут, и оно оказалось больше, сильнее всего остального. «Нет-нет, здесь тоже невозможно», — горько жаловалась она в последний день. «Так некрасиво, так безобразно, так жалко. А жизнь так много обещала, и ничего». И на это она была не согласна, как ребенок, которого обманули. «Ты, конечно, скажешь, грех», — Маша ждала от меня каких-то слов. «Нет, я так не думаю. Каждый человек имеет право. Но сейчас ты не имеешь права. Сначала дай уйти матери». «Да, я забыла о наследственности, о страшном выстреле отца, не пожелавшего принять жизнь такой, какая не выстраивалась на поверхности письменного стола. О той тайне наследственности, которая определяется не падением яблок, а мистическими связями человека с его предками. И не хочется говорить о грехе самоубийства, а хочется сказать о мужестве и честности этого акта. Не о безжалостности к окружающим, а о безжалостности к себе». Так безумно и по-детски растратившей силы, радость, любовь и не осознавшей этого. Она была для нас, друзей ее детства, Машей Алигер, но она никогда не носила ни фамилии матери, ни фамилии отца. В девичестве она была Макаровой, носила фамилию первого мужа своей матери, а умерла под именем Марии Энценсбергер. Как-то не дожила до своего настоящего имени и, может быть, сжимает сейчас в узкой прозрачной ладони белый камушек из тех, на которых пишут наши подлинные имена.